С утром были достаточно серьезные рассуждения, которые касались отношения к Библии буквально каждого человека. И я не сомневаюсь в том, что те, кто был на этом служении, вы запомнили одну очень серьезную мысль, что для того, чтобы показать, что я действительно верующий, для этого никому ничего доказывать не надо, никому ничего говорить не надо. Для этого просто-напросто нужно взять в руки Священное Писание и посмотреть за тем, что у вас внутри будет происходить. Насколько вы его воспринимаете, насколько вы ожидаете и предвкушаете ваше расположение вникать, рассуждать о нем, это и будет ваше отношение к Писанию, в котором вы никого обмануть не сможете. Ваше отношение к Писанию, мое отношение к Писанию определяет мое отношение к Богу. Это его слово, это его слово. И говорили о том, что противится, что внутри каждого человека есть то, что противится Божьему Слову. Это греховная природа, с которой в этот мир приходит абсолютно каждый человек. Абсолютно. Все люди рождаются с греховной природой. А эта греховная природа никогда не будет тянуть вас, привлекать вас к Священному Писанию. Поэтому это достаточно простой ответ, почему сегодня Библия не популярна в этом обществе, которое слишком уверено в себе, которое слишком много, вернее, слишком высоко себя оценивает. Независимо от того, как люди себя оценивают, друзья, пред нами одна простая истина. Бог от этого не меняется. И в этом его верность, друзья. Методов новых он не изобретает, чтобы подкупить людей, втянуть их в церкви, заполнить церкви. Он ничего этого делать не будет. Он однажды это сделал. Он дал слово свое, которое вовек утверждено на небесах. Там в небесной канцелярии на нем поставлена печать. Печать верности, печать неизменности. А в этот мир он послал Иисуса Христа, для того, чтобы он примирил с собою и земное, и небесное, примирил грешного человека всемогущим Богом и дал ему это право человеку, находящемуся на земле, быть в постоянном присутствии Божьем. Мы об этом с вами говорили, изучая послание к римлянам. Мы сегодня возвращаемся к Евангелию Матфея. Опять Священное Писание. Опять Священное Писание, которому мы уделяли и будем уделять много внимания. И к этому, друзья, я хотел бы сказать, чтобы мы готовились, как наша поместная церковь. Мы обращали внимание на Писание и будем обращать внимание на него, понимая, что чем больше человек пребывает в библейской атмосфере, чем больше он размышляет о Божьем, тем больше вот это Божье формирует в нем правильное отношение ко всему происходящему и, в свою очередь, помогает не потеряться в огромном мире информации. Библия открывает человеку глаза на то, чтобы правильно оценивать то, что он читает в новостях, то, что он смотрит по телевидению, если он смотрит новости, если он смотрит на все происходящее, Библия помогает ему правильно оценивать происходящее, уже с библейской точки зрения. Итак, мы в прошлый раз с вами говорили, размышляли о последних стихах 22 главы. Я думаю, это будет правильно, если бы мы еще раз обратим внимание на те мысли, которые были предложены в нашем рассуждении неделю назад. И сегодня начнем 23 главу, и у нас останется время. Возможно, у вас, друзья, присутствующие здесь, есть вопросы по мыслям, которые мы рассматривали в воскресенье утром. Возможно, вот во время нашего библейского часа у вас появятся вопросы. Пожалуйста, друзья, это время для нас. Я текст не буду читать, но мы обратим внимание на информацию с 22 главы Евангелия Матфея, с 34 по 40 стихи. Две части мы в прошлый раз с вами рассматривали, говорили о том, что когда отошли от Христа саддукеи, которые спрашивали, как это разобраться в семейных вопросах, чьей женой будет одна женщина, Христос им прямо сказал, что у вас просто неправильное представление, при том, что вы считаете, что вы правильно понимаете Писание, но он им прямо сказал, вы заблуждаетесь, не зная Писания. Вы думаете, что ваши земные стандарты, как вы устраиваете семьи, точно так же будет в небесах, это неправильно. Это очень сильный ответ. Ответ Христа. Он имел право это сказать. Ему Бог этого не открывал, потому что он сам является Богом и знает истину. Он истину сообщает, а истина в том, что небесный мир живет совершенно по другим законам. Поэтому ваши стандарты родства, ближний мой, мама, папа и так далее, у нас стоят эти вопросы? Как мы там с мамой будем обращаться? Как я с сыном там увижусь? Как я с внуком там увижусь? Друзья, запомните одно, это земные измерения, а там по-другому. А там совершенно по-другому. Вот это очень важно, друзья, что Христос говорит, пожалуйста, ваше земное понимание родства не переносите в небесный мир. Итак, отошли саддукеи, подходят фарисеи. Как раз об этом в прошлый раз говорили. Они тоже подготовились с одним очень умным вопросом. Вопрос звучал так, какая наибольшая заповедь в законе? Интересно, вот если вы посмотрите на эту деталь, она очень интересная. Саддукеи опираются на закон. И они говорят, ну как вот разобраться в этих семейных вопросах? Фарисеи, очень тонкий подход, в прошлый раз мы его не отметили, но это интересная деталь. Фарисеи отличались от саддукеев тем, что они особое внимание уделяли не столько Писанию, сколько принятым формам, традициям. Но здесь, смотрите, как интересно ставится вопрос, в законе какая наибольшая заповедь? Это очень тонкий и интересный намек в сторону оппонентов. Ведь оппоненты стояли, то есть саддукеи стояли на позиции только Писания. И они спрашивают, они говорят, вот почему ты нарушаешь предание старцев? Они эти вопросы тоже ему задавали. Но здесь ставится вопрос очень важен. Они как будто бы начинают тоже признавать, но так формально, что для них основанием является Писание. В законе какая главная заповедь? Ну их же много. Надо отметить, что это был справедливый вопрос. Почему? Потому что именно фарисеям принадлежит особая заслуга в иудаизме. Заслуга в том, что 10 заповедей они в 61 раз раздули. Из 6 заповедей получилось 613. Возможно, для них это было прозрение, не знаю. Но они возвращаются к закону. И говорят, в законе какая наибольшая заповедь? А ведь эти 613 заповедей, их не было в законе. Ведь они же их добавили. Что это? Прозрение? Возможно. Потому что, когда в прошлый раз, помните, мы ссылались на текст из Евангелия Марка, который тоже эту историю рассматривает. И когда вот вопросивший спросил Христа, какая наибольшая заповедь, Матфей об этом не пишет, а Марк добавляет. После этого вот вопрошающий говорит, ты правильно сказал. И Христос ему говорит, ты недалек от Царства Небесного. То есть, действительно, это говорит о том, что тоже, при всем том, что фарисеи противились Христу, но то слово, которое они слышали, оно работало на разрушение их каменного сердца. Как Павел пишет, мы пленяем всякое помышление в послушание Христу. Это как раз-таки исполнилось здесь. Итак, они спрашивают, фарисеи спрашивают, какая наибольшая законник. Законник спрашивает, какая наибольшая заповедь. Смотрите, задают вопрос, какая заповедь, Христос отвечает на вопрос, какие заповеди. И тем самым Он еще раз исправляет неправильное помышление людей, которое в чем заключается. Я не сомневаюсь в том, что этот законник, который вопрошал, он наверняка понимал эту главную заповедь. Наверняка понимал. Иначе он не мог быть законником, вы же понимаете. То есть он должен знать закон. Поэтому у него было четкое свое мнение, он его имел. Я в этом просто не сомневаюсь. Но ему важно было, а что ты скажешь? Христос, отвечая на вопрос, затрагивает самую главную трудность. Вы не можете поклоняться Богу, вернее, вы не можете правильно относиться к ближнему, если вы неправильно относитесь к Богу. Или, если вы неправильно относитесь к Богу, вы не можете правильно относиться к ближнему. Он две заповеди соединяет в одном. Мы обращали внимание на то, что закон Моисеев был написан на двух скрижалях. Не на одной. На первой скрижали, каменной скрижали, было написано то, что относилось к Богу. Господь Бог един, не сотвори себе кумира, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно и соблюдай день субботний. День, который Бог постановил, чтобы в этот день почитали Бога, чтобы служили Ему, чтобы этот день, в этот день не работали. У нас будет отдельная тема отношения к воскресному дню, мы будем об этом говорить. Если Бог определил для человека 6 дней работать, работайте 6 дней. 7-й день, он принадлежит Богу. Это Божий закон. Это Божий закон. Итак, а на второй скрижали заповеди, которые относились уже к отношению, взаимоотношениям с людьми. Первая заповедь из, со второй скрижали относилась, как вы помните, к какой сфере? К отношению к маме и к папе. «Почитай отца твоего и мать твою, не кради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не пожелай». 10 заповедей, которые я практически, наверное, все перечислил, важно подчеркнуть, что они спрашивают, какая наибольшая заповедь? Вот тем, что были две скрижали, явно указывается на то, что это один закон, но состоящий из двух частей. Его нельзя отдельно рассматривать. Нельзя говорить о правильном отношении к Богу, не рассматривая отношение к человеку. То есть самим существованием, своим существованием закон, который был написан на двух скрижалях, он утверждал единство закона, с другой стороны, отдельное отношение к человеку, отдельное отношение к Богу. Итак, Христос отвечает на этот вопрос и говорит, вот первая заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим, и Марк добавляет всею крепостью твоей. У нас была, вы помните, серия бесед, мы говорили об этом, возлюби Господа Бога твоего. И тут же говорит, вторая подобная ей, стих 39, вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И подводит итог. Итог очень важный. Вот на этих двух заповедях зиждется или покоится, находится весь закон. Если сегодня говорить прямо о том, для кого дан закон, то Павел на этот вопрос прямо отвечает. Он дан для закона преступников. Закон Бог не дает для праведников. Почему? Они праведные люди. А для беззаконников дан закон, чтобы определить их неправильное положение, дать им, показывая им, что их положение пред Богом неправильное. Это интересно, друзья, деталь, что Бог действительно, вот Христос не зря сказал, что на этих двух заповедях зиждется весь закон и пророки. Далее Писание говорит, что весь этот закон, он сводится к одному слову, к любви. Весь закон покоится на любви. Слово «любовь» – любовь к Богу и любовь к ближнему. Эту истину Христос донес уже оппонентам своим. Дальше мы об этом говорили, что после этого собрались фарисеи, вернее, когда собрались фарисеи, Иисус спросил их, стих 41, «Что вы думаете о Христе, чей Он Сын?» Два вопроса. Я просто повторяю мысли для того, чтобы восстановить в память, о чем мы говорили. Два вопроса Христос задает. «Что вы думаете о Христе?» И следующий вопрос, чей он сын? Это взаимосвязанные вопросы. Христос не задавал разные вопросы, кто Христос и чей он сын. Почему он задает эти вопросы? С одной стороны, здесь очень важный, друзья, урок. Очень важный урок для нас. Не только мы спрашиваем Бога, Бог тоже нас спрашивает. Бог спросил Адама, где ты? Спросил. Христос спросил Савла, ты что, меня гонишь? Мы задаем Богу вопросы, он тоже нам задает вопросы. Поэтому это справедливо, друзья, важная деталь. Христос выслушал их вопросы. Но у него тоже возникли вопросы, как у Божьего Сына к людям. Это нормальный диалог. Диалог из чего заключается? Мы говорим, молитва – это разговор с Богом. Дай Бог, чтобы был разговор с Богом. Но чаще это монолог. Мы сказали Богу, нужды своему выложили, которых больше, чем благодарности, и пошли радоваться своей жизни, если только радоваться. Подожди, а у Бога тоже к тебе вопросы есть? И Христос спрашивает, это интересно, то есть деталь, спрашивает их об очень важном. То есть смотрите, важный вопрос, какое твое отношение ко Христу? Это вопрос актуальный сегодня. Что ты думаешь о Христе? Не надо ссылаться на какого-то известного теолога, на слова проповедника, на то, как принято в церкви, как записано в уставе, в вероучении. Не надо на это ссылаться. Христос не спрашивает об этом. Он их спрашивает, что вы думаете о Христе? Не что в вашем уставе написано, не что в ваших талмудических преданиях написано. Вы что думаете о Христе? Вопрос очень серьезный. Христос далее очень серьезные мысли будет рассматривать, и он будет обращаться, он уже будет спрашивать. Когда у людей уже не осталось вопросов, он стал спрашивать. В прошлый раз об этом говорили, что уже после этого люди перестали его спрашивать. Почему? Потому что поняли, чем больше они будут задавать вопросов, тем более в глупом положении они будут оказываться. Поэтому, чтобы себя не представлять в глупом свете, они прекратили все вопросы. Немножко с улыбкой это звучит, но это так произошло. И раз Христос явно видит, что у них нет больше аргументов. Вот их изощренность ума показала их глупость. Изощренность ума книжников, фарисеев, саддукеев показала их глупость. И они просто растерялись, надо прямо говорить. Раз так, а теперь позвольте, я вам задам простые вопросы. Они не были сложные, правда? Евреи ожидали Мессию? Ожидали. И он им задает вопрос. То есть, что вы думаете о Христе? Вопрос не в том, что вы думаете обо мне. Они его за Христа не считали. Слово «Христос» греческое. Еврейское слово «Мессия». Русское слово «помазанный». Христос вот в этом вопросе не спрашивает, что вы обо мне думаете. Они ожидали Мессии, и он спрашивает, что вы думаете о Мессии? Вы понимаете вопрос, в какую сферу переносится? Это не важно, как вы ко мне относитесь. Я хочу вас спросить, вы-то в Мессию верите? Да. А что вы о нем думаете? Главный вопрос, чей он сын? Этим вопросом, исходя из дальнейших рассуждений, Христос явно видно желал привести их к простому пониманию, что Мессия – это не человек. И когда он спрашивает, задает вопрос, чей он сын, они очень легко отвечают на этот вопрос. Что они отвечают? Давидов, мы читаем в стихе 42-м. «Что думаете о Христе, чей он сын?» Говорят ему Давидов. Это настолько известная истина была, что в этом не надо было даже догадываться. Это все равно, что знать, как вас зовут. Для евреев это настолько от зубов отскакивало. Они правильно ответили, да? Христос ведет дальше и говорит, но если это так, говорит им, Христос, стих 43, говорит им, как же Давид по вдохновении называет его Господом, когда говорит и цитирует Христос 109-й псалом. Этот псалом очень важный для иудаизма в их понимании Мессии. Его называют мессианским псалмом. То есть псалом, который говорит о Мессии. А начинается он с первого стиха. Правильно дело, не со второго, с первого. Простите, улыбнемся. Там написано. Интересная фраза. Христос говорит, сказал Господь Господу моему. Это Давид пишет. Если вы говорите, что Мессия – это сын Давидов, а Давид пишет, что Господь сказал моему Господу, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Так как он сын ему? Если он сын Давидов, как это получается, что сам Давид Мессию называет Господом? Это серьезный вопрос оказался для оппонентов его. Аналогичная мысль просматривается, насколько помнится, в 19 главе книги «Бытие», где идет речь о том, что когда Бог готовился к тому, чтобы истребить Содом и Гоморру за известные грехи, которые сегодня процветают, то интересная мысль звучит, Авраам разговаривает с Богом и говорит, если там будет 50 праведников, там 45, опускает планочку до 10. И вот после того, когда Господь сказал, что если в этих городах будет даже 10 праведников в 5 городах, ну это не современные города, вы понимаете, это города по тем стандартам, ну может 1050, как предполагают, было во всех этих городах. Это приблизительно число жителей. И сказано, что если даже 10 праведников на это огромное количество будет, то Бог не истребит города. Позвольте, мы немножко отступили, но позвольте, раз мы коснулись этого текста, на эту деталь обратите внимание, друзья. Мы имели в последнее время очень много встреч, телефонных звонков со многими верующими христианами, которые выражают просто обеспокоенность тем, что сегодня происходит в христианском мире. Это правда. Что христианский мир теряет свою силу, теряет свою значимость, теряет свою привлекательность. И возникает вопрос, что делать дальше? Кто-то говорит, как его реформировать, как его реанимировать. Друзья, его реформировать не надо, его реанимировать не надо христианству. Надо христианству сказать одно, если вы до этого времени в Писании не жили, покайтесь и возвращайтесь к Писанию, ничего больше не надо. Ничего более не надо. Это очень важная, друзья, деталь. Это очень важная деталь. Вопрос очень серьезный. Что делать для того, чтобы изменить жизнь сегодня? Но изменить жизнь лучшему ли привлечь христианство к себе? А Библия нигде не говорит, что нужно привлекать к себе. Библия говорит о правильном отношении к Богу и правильном отношении к ближним. Если в Содоме и Гоморре и других трех городах небольших, которые там были, было бы 10 праведников, то вот этого было достаточно по Божьим стандартам, чтобы города не были истреблены. Почему? Потому что там кто есть? Там есть праведные люди. Вот это главный урок сегодня для нас. Друзья, пусть вас не беспокоит то, сколько верующих в Филадельфии, или в Нью-Йорке, там, или в Лос-Анджелесе, дозмет, это все равно. Если там будет небольшое количество праведников, запомните, этого достаточно, чтобы Бог помиловал этот город. Но что это значит? Праведники взаперти не сидят. Они праведно живут. Это праведная жизнь. Она очевидна для всех. Поэтому это важный момент. Праведник – тот, кто живет праведно. Не тот, кто считает себя верующим. Он живет праведно. Поэтому задача сегодня, которая стоит перед верующими людьми. Да, понимая, что очень серьезное положение. Истина Господня в поругании сегодня. Меня, как христианина, это не смущает. Сегодняшняя проповедь мне помогает самому правильно понимать происходящее. Если человек во грехе, никогда он Библию принимать не будет. Я это знаю, потому что так говорит Писание. Меня это не смущает. Я должен следовать Писанию. Это моя задача. Кто готов еще, давайте ему двигаться вместе с вами. Вот что от нас ожидает. Это не наша задача, что мир сегодня в таком положении. Он будет, каждый человек будет нести ответственность за свое личное противление Богу. Но это не избавляет христиан от праведной жизни. Друзья, маленькая такая интересная мысль. Я думаю, что вот мы, как жители Филадельфии, обратили внимание, то сколько у нас бедствий было вот в Америке даже за последние 2 года. Я искренне преклоняюсь перед Богом живым и благодарю Его за то, что Бог миловал наш город. Аминь. Друзья, это важная деталь. Значит, есть в нашем городе праведники? Есть в нашем городе праведники? Есть те, кто молится Богу? Есть те, кто защищает своими молитвами город наш? Есть те, которые стараются тянуться к Господу? Поэтому Бог и милует наш город. Друзья, думайте об этом очень серьезно. Возвращаемся к Бытие 19 главе. Когда Бог уже приготовился к тому, чтобы истреблять огнем и серой Содом и Гоморру, интересная фраза в русской Библии. «Пролил Господь огонь от Господа с неба на Содом и Гоморру». Что это значит? Это значит, один Господь был на земле, другой Господь был на небесах. Сложная мысль, да? Для верующих она достаточно понятна. Мы говорим о Троице. В еврейской Библии в обоих случаях, в 19 главе книги Бытие, стоит слово «Иегова». Вы уже понимаете, о ком здесь может идти речь, мы о них не будем говорить. Те, кто превозносит только одно имя, забывая о том, что есть другие имена. Но прямо сказано, что один Иегова разговаривал с Авраамом, а второй Иегова был на небесах. Потому и сказано «пролил огонь Иегова от Иеговы с неба». Это два разных Иеговы. Для нас Иисус является Иеговой. И мы провозглашаем Его как Иегову. Иисус – Иегова. Иисус – Господь. Это была главная мысль, которую провозглашали первые верующие. Здесь, друзья, аналогичная мысль. Христос приводит их к пониманию. Еврейское общество приводит к пониманию, что Мессия – это Иегова. Мессия – это Господь. В данном случае в 109-м псалме употребляется слово «Адонай», тоже одно из имен Господних, которое практически всегда приписывалось только к Богу, к человеку оно не приписывалось. То есть «Адонай» сказал «Адонай», сказал «Господь моему Господу, сиди одесную меня». Это, друзья, очень интересная мысль, мы рассматриваем где-то теологические вопросы, и с другой стороны видим, как Христос, упрекая людей в том, что они считают, что неправильно понимают Писание, показывает им неправильный подход на Писание. И говорит, как же вы, считая, что это ваш мессианский псалом, как же вы невнимательно его изучаете? Я думаю, что наверняка многие евреи могли этот 109-й псалом просто наизусть процитировать. Я в этом не сомневаюсь, потому что они заучивали очень много. Ну и толку от того, что вы заучили 109-й псалом, простите. Но ведь вы же цитируете слова, даже не понимаете, о чем идет речь. Интересно было на служении, я не буду развивать эту мысль, но хочу все равно ее озвучить. Одна из песен, которую, насколько помнится, написал Иван Степанович Проханов. Ее дружненько все пели. Очень интересная мысль. «Навек спасен тобой, никто не похитит меня из руки твоей». Я слушаю эту песню и думаю, как же вы не рассуждаете о том, о чем поете? Ведь вы же поете «Навек спасен тобой», значит, никогда не погибнешь. И так далее, и так далее. Друзья, интересно, мы поем песни, мы их провозглашаем. Но послушайте, в эту песню вкладывается теология, вкладывается вероучение. Так во что мы верим? Если мы это поем, надо признавать так. Но если мы не признаем, то не надо петь. Я понимаю, что поднимаю не очень удобные вопросы. Но они заставляют, вот именно вот это то, что, о чем мы сейчас говорим, заставляют нас быть очень внимательными к Писанию, во-первых, во-вторых, к тому, о чем мы поем. Слова песен, которые мы поем. Итак, внимательно изучайте. Ну, Христос, Он является Богом, Вот к чему Христос приводит. Повторим, что Христос не говорил, что вы обо мне думаете. Они его за Христа не признавали. Они его за Мессию не признавали. Но о Мессии-то что вы думаете? И смотрите, с чем все это заканчивается. Стих 46. «И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его». Мы идем далее, друзья. Сегодня у нас 23 глава. Смотрите. Интересное дело, Христу задают вопросы, одна делегация подошла, потерпела поражение, другая делегация потерпела поражение, третья делегация потерпела поражение. И когда они, анализируя все происходящее, поняли, что лучше умных вопросов не задавать, мы говорили об этом, иначе в глупом положении ты окажешься, они с этого времени перестали им задавать вопросы. Но подождите, это не значит, что диалог закончился, это же нечестно. Вы много вопросов задавали Христу, а теперь позвольте Ему задать вам вопросы, и Он задает им вопросы. Первую часть, которую мы рассмотрим в 23 главе, это обращение, интересный переход. Его спрашивали, видно, это религиозные группы в обществе, фарисеи, саддукеи, книжники. Теперь Христос сначала обращает свое внимание к ученикам и к людям, которые были безмолвными свидетелями. Они слушали этот диалог. Слушали, как подходили фарисеи, саддукеи, книжники, слышали ответ Христа. Друзья, почему я на это хочу обратить внимание? Это очень хорошо помогает нам правильно относиться к происходящему, правильно уметь вести диалог с оппонентами. Вот то, чего очень многим людям, в том числе верующим, не хватает. Просто не хватает. Элементарного понимания. Как же вести диалог с оппонентами? Итак, интересный переход. Христос сначала, после того, когда Ему задавали вопросы, Он с ними не разговаривает. Он же видит, что здесь огромная масса людей, которые были просто присутствующими. Они не участвовали в этом диалоге. Поэтому первую часть, это первые 12 стихов 23 главы, явно видно, что Он обращает к ученикам и к народу. А потом уже у Него личное обращение к фарисеям, где Он провозглашает «семикратное горе вам». Мы сегодня коснемся с вами только первой части, прочитаем сейчас первые 12 стихов и обратим внимание, посмотрим, во-первых, на этот переход, как Христос, вот тем, как Он повел себя в этой ситуации, это поможет нам правильно понять и нам, как нам следует вести себя в таких не очень удобных для нас ситуациях. И с другой стороны, вот в том, о чем мы сейчас прочитаем, я думаю, что мы явно это увидим вместе с вами, что Христос достаточно смело, достаточно нестандартно по пониманиям тех людей ведет диалог с людьми. Достаточно нестандартно. Мы бы сказали так, Христос, ну, надо было бы отдельно вот этих вот умных людей, там, фарисеев, саддукеев собрать, сделать, может быть, семинар какой-то, и каждому из них просто высказать, зачем ты при людях это говоришь. И вы это явно увидите, мы сейчас прочитаем эти слова, но это важная, друзья, деталь. Если вы, ведущие религиозные люди, не постеснялись задать эти вопросы публично, послушайте публичное обращение к вам и то, как я оцениваю вас. Если так коротко, так можно назвать вот эту часть, которую мы с вами прочитаем. Вы готовы читать? Пожалуйста, посмотрим. 23 глава, 1, 12 стихов. «Тогда Иисус», то есть когда закончился этот диалог, «тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель», а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы, братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больший из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Дальнейший стих, братья, покажите, пожалуйста, стих 13. «Горе вам, книжники и фарисеи!» Обратите внимание, мы не будем дальше читать. Но явно видно, что Христос закончил свое обращение к кому? Как вы были внимательны, стих 1. Кому он обращался? Он обращался к народу и к ученикам. Смотрите, это в присутствии фарисеев. Они здесь, фарисеи, книжники, все они здесь. И он не боится прямо говорить. Вот тем, о чем мы сейчас будем говорить, мы вновь будем поднимать, извините за выражение, проблему современного религиозного общества. Не все религиозные люди, не все те, кто ценят предания, не все те, кто стоят только на позиции соло скриптура, не все теологи, богословы ведущие в современном мире, не все они являются сторонниками Бога. Мы об этом говорили. Можно занимать одно, второе или третье положение, но быть Бога противниками. Мы говорили о том, что истина во плоти находилась среди людей. И тем, что эту истину попирали, не соглашались, унижали, потом решили просто убить. Этим еще раз показывается то, насколько человечество было испорчено. И с другой стороны, смотрите, насколько Христос спокойно вел себя. Это хороший урок для современных верующих. Чего в панику впадаете? Если истину саму убили на кресте. Почему вы рассчитываете, что к вам будут хорошо относиться? Вы что, выше этой истины? Это серьезный, друзья, для нас урок. Он помогает нам успокаиваться в Боге. Если жизнь наша сокрыта в Боге, верующий человек очень спокойно воспринимает то, что с ним происходит, особенно, когда идут унижения. Больше 100 тысяч христиан за прошлый год больше 100 тысяч христиан были убиты за веру в Бога. Это статистика. Не просто в гонениях, убиты за слово Господне. Сегодня христианство является самой гонимой религией. Европейский союз поднимает вопрос. Поднять это на мировом уровне. Почему вы так к христианам относитесь? Чего удивляться-то? Читайте Библию, вы поймете, почему к христианам так относятся. Это важные, друзья, интересные достаточно моменты. Но Христос говорит, когда обращается к ученикам, Он желает показать одну проблему, в которую могут попасть религиозные люди. И мы сейчас будем в этих вопросах говорить, обращаясь к народу, ученикам говорит, «Сказал на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Интересно, сели очень образованные люди, теологи, ведущие теологи, и сели те, кто расширили для вас предание. Преданиями занимались именно фарисеи. Талмуд – это же издание или это продукт фарисеев. Но интересная, друзья, деталь. Послушайте очень внимательно, что говорит Христос. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. О чем вам это говорит? Христос очень прямо утверждает одну истину. Моисей был законоучитель. И этой фразой, что они сели на Моисеевом седалище, Он еще раз утверждает в сознании людей мысль очень важную, что надо прислушиваться к закону. То есть они сидят там просто потому, что вот этот принцип, на кого Бог возложил ответственность учить, он сохраняется. То, что неправильно себя люди ведут, фарисеи, книжники, об этом он позже скажет. Но он утверждает эту истину. Они сели где? На Моисеевом седалище. То есть Моисей был законоучитель, они заняли его место. И это по закону Божьему так и было. Кто должен был учить народ закону? Кто? Священники. Они должны были. Моисей не мог жить все время. Он умер. Но вот этот сам принцип научения через Божье слово, через закон, он-то остался. Поэтому фарисеи, книжники, они, казалось бы, находились на правильном положении. На правильном месте находились. И Христос, интересно, говорит, они не просто учат вас, но Он утверждает мысль, они на Моисеевом месте сели. Дальше, очень важная мысль. Что Христос говорит? Итак, стих 3. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. И дальше он объясняет, что они говорят и что не делают. Очень серьезная, друзья, мысль. Очень серьезная. Я искренне хотел бы, чтобы мы, как верующие, на это обратили внимание. Это поможет нам правильно относиться к другим людям. Фарисеи большей частью были позитивным примером или негативным? Как вы думаете? Не думаю, что сложный вопрос. Негативным Христос их осуждал. И далее он говорит, 7 раз горе вам. Но что говорит Христос? При всем том, что вы, ученики мои, и вы, народ, видите, что они против меня воюют, я хочу вам сказать одно. Они учат вас правильному. Это сложно сегодня для понимания. Они учат вас правильному. И что он говорит? То, чему они учат вас, поступайте так, выполняйте. Но по делам их не поступайте. В чем уникальность вот этой мысли для нас сегодня, друзья? Смотрите, как много, вот нам это мешает понять людей, других людей. Если человек, допустим, ну, что-то неправильное сделал, какова наша реакция к этому человеку? Пусть он 1000 добрых дел делает. Пусть он будет суперзамечательным учителем. Мы его анафеме предаем. Почему? Он одно плохое дело сделал. Вот то, что Христос здесь говорит, он заставляет нас отделять одно от другого. Если это истина, это не важно, из каких уст она вышла. Даже если из уст ослицы она вышла. Вы помните библейский пример. Если это Божья истина, то это Божья истина. Озвучил ли ее Кальвин? Озвучил ли ее Арминий? Это истина, обратите внимание. Мы не говорим ни об одном, ни о другом, но сегодня спорят об этом, пытаясь поклоняться людям. Неважно, кто эту истину произнес, но если это истина, то это истина. Итак, то, чему не учат вас, если это истина, исполняйте. Но не забывайте, пожалуйста, что человек может учить правильно, а жить неправильно. Вы не можете им подражать. То есть Христос очень ясно провел эту границу, очень ясно. И подчеркнул, что это помогает нам сегодня не выбрасывать человека за борт. Человек мог ошибиться, мог сказать не то, мог заблудиться, потом он, может быть, 1000 раз в этом покаялся, а нас это уже, ой, как не интересует. Нас не интересует, что он покаялся. Нас интересует одно, что он однажды сделал. Мы же такие злопамятные. Мы негатив видим, позитив у нас не получается, у нас не те очки. Простите, пожалуйста. А Христос справляет наши знания. Но если действительно человек правильному учит, а я его не вмещаю, первая твоя проблема, что ты его не вмещаешь, ты в грехе находишься, ты брата ненавидишь. Не вмещать – это значит ненавидеть. Но если истина провозглашается, принимай эту истину. Но по делам не поступай. Серьезный вопрос. Но эта идея, эта истина, она происходит от Иисуса Христа. Фарисеи противились Христу, они его не принимали, у Христа были все права, просто предать их анафеме, правда? Он-то имел право. Они же не против учеников больше выступали, а против учителя выступали. Он им прямо мог бы сказать, все в огонь вечный идете и так далее, и так далее. Потом он обрушился на них, если так смотреть, прямо сказал, вскрыл их греховное состояние. Но интересное сочетание. Сначала он сказал, что то, чему они учат вас, поступайте, по делам не поступайте, а затем вот их главную проблему фарисеев он раскрыл. И он обращается дальше, горе вам, об этом будем в следующий раз говорить. Я думаю, друзья, что это очень важная мысль, думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Стих 4, он продолжает говорить о том, как работают фарисеи. Связывают бремена тяжелые, неудобно носимые, возлагают на плечи людей, а сами не хотят и перстом двинуть. То есть то, как они относятся, как они представляют свое богопоклонения. Они создают очень много законов. Ну, это прямо о них прямо сказано. Ведь они же создали этот Талмуд. Ведь они же создали эти предания. И он прямо говорит, что они это создают. Они вот эти бремена, груз, грузят на людей. Но интересно получается. Других загружают, сами этого не делают. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что это и о нашем времени идет речь. Интересная деталь. Как много сегодня людям, которые способны, вернее, занимают религиозный пост, вернее, пост в религии, им многое прощается. Просто потому, что у них погоны. А Христос это неправильное отношение, Он вскрывает их. И говорит, если одинаковое отношение, И неважно, это рядовой член церкви совершил или это служитель совершил. Неважно. Не надо связывать вот эти бремена. Не надо создавать эти неудобно носимые бремена. Почему? Потому что проблема обязательно будет. То есть, что здесь, друзья, просматривается? Мы здесь соприкасаемся с серьезной трудностью. Как относиться к дисциплине, к порядку, к уставу и так далее, и так далее. Это важный вопрос. Ведь одна из идей фарисеев была создавать законы. Законотворчеством занимались. А Христос прямо говорит, вот эти законотворческие идеи, они как бремена неудобоносимые. Вопрос очень серьезный, как к этому относиться? И дальше говорит о том, что происходит. Они это создают под видом святости, под видом борьбы за чистоту. И вот этот закон обязательно, и это нельзя, все нельзя. Возникает иногда вопрос, а дышать-то можно? Когда смотришь на то, какие вот законы создаются, иногда и спрашиваешь, а вообще воздухом-то подышать можно, а стаканчик холодной воды можно? Можно, но если из кошерного стакана. Ну, простите за улыбку. Христос скрывает вот эту проблему, что нацеливает внимание на сердце человека. Фарисеи же обращали внимание на внешность человека, о чем он позже будет говорить. И дальше говорит о том, как ведут себя, то какова внешность фарисеев, как они внешне хотят показать свою религиозность. Стих 5. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Можете представить положение фарисеев, которые здесь находились? Ведь он же просто вот то, что они прятали под красивой одеждой, он берет это все, раскрывает. То есть вот этот гроб красивый он открывает. И вот эта грязь, которая внутри, она вскрывается. Неудивительно, что фарисеи этого не вытерпели и убили его. В этом не было ничего удивительного. Но Христос явно показывает на то, что проблема не во внешности. Можно красиво выглядеть, но быть испорченным. И он говорит вот о чем. Смотрите, они делают это, чтобы видели люди их. Поднимается еще одна проблема в религиозном мире. Мы в нашей церкви говорили о том, друзья, что когда человек участвует в служении, не торопитесь говорить, что он прославит Господа. Вы не уверены, он Господа прославит или себя будет прославлять? Это серьезный вопрос. Друзья, если прославлять Бога, пусть это действительно будет прославление Бога. И если есть возможность поучаствовать в вечернем собрании, участвуйте. Я понимаю, что в утреннем луче больше людей, больше вас посмотрят. Если вы так думаете и поэтому участвуете в утреннем служении, вы похожи на фарисеев. Вы хотите, чтобы вас видели, чтобы на вас обращали внимание, как он классно поет или играет? Ну, тогда же вы же фарисеи. И тогда к вам эти слова относятся. Делаем, чтобы видели нас, чтобы говорили, вот какой он хороший человек. Далее, смотрите, идет речь об одежде фарисеев. Они расширяют хранилище свое. Что это значит? Закон Моисеев предписывал, чтобы евреи писали заповеди, повязки были на лбу, были повязки на руках. И что делали фарисеи? Но если по закону предписывалась вот такая полосочка, они вот такую одевали, чтобы побольше было текстов. Ну, чтобы действительно показать, что я слишком религиозный человек. Хранилище – это надписи из библейских текстов, вернее, библейский текст. А ведь это же было предписано по закону, да. Но показать, чтобы я более святой, я здесь накручу вот весь закон, простите, пожалуйста. Ну, извините за улыбку, но так оно получалось. Чтобы видели, какой я привлекательный. И здесь вместо браслетов такие библейские тексты в виде браслетов, простите за улыбку. И вот это делали фарисеи. И он обличает их. Вы хотите выглядеть внешне религиозными, но он вскрывает их внутренность. Ваша религиозность пустая дальше и увеличивает воскрелие одежд своих. Но как, не как сегодня, говоря об этом, не говорить об одеянии современного священства? Это как свадьба, вернее, как наряд у невесты. Идет, а там еще два человека должны идти, там поддерживать, чтобы он где-то не запутался. Вот это воскрелие одежд, то есть вот эти все там пушистые такие, простите, там то, что там сзади плетется, вот это увеличивает, чтобы, ой, это красота, смотрите, как он красиво выглядит, ну как величественно он выглядит. Но на что это нацелено? Чтобы пред людьми преклонялись. И он дальше изобличает их и говорит, так же любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах. Если кого-то пригласили, как не вспомнить историю христианской церкви? Сидит император, сидит главный священник. Ну как не вспомнить? Ну как здесь уйти от библейского текста? Первое место священнику. Да нет, пусть он сзади посидит. И послужит народу. Ведь к этому Христос приводит, кто больше послужил людям. Ну, смотрите, друзья, как не, почему не наше, вернее, ну, практически о нашем времени идет речь. Далее, любят председание в синагогах. Друзья, я об этом говорю прямо, являясь служителем церкви, вижу эту огромную беду, в которую попадают сегодня многие христианские служители. Им так нравится, как их, когда их представляют. Прям как политических лидеров в бывшем Союзе. Трижды, четырежды. Знаменосец. Кто за ним знамена носит, неизвестно. Ну вот, вот так вот он такое служение. 30 лет там, 20 лет там. Такая-то у него докторская, там, магистерская степень. Зачем это все? Зачем? Ну это же проблема фарисейства. Зачем это все? Зачем создали мы председательство? Зачем? Есть пресвитер. Оставайтесь на этом. Пресвитер церкви, пресвитер там объединение, если вы его создали. Пресвитер области, это нормально. Откуда вы все это берете? Нет, вот показать, что этот такой, этот немножко повыше, этот еще выше. Друзья, но ведь это же фарисейство, чтобы нравиться, вот меня так называют по имени, отчеству, чтобы показывали, вот он такой известный, знаменитый. Зачем это все? Христос никогда не ходил в этих одеяниях, он никогда с этими филактелиями, так называется, не ходил, но он был верным Богу. Итак, смотрите, ну, о нашем, о современном христианстве Христос говорит далее. «И любят они приветствия в народных собраниях, и чтобы звали их учитель, учитель». Они не слыша, они делают вид, что они не слышат, но так у них слух отточенный. А на какой интонации произнесет слово «учитель»? Ты почему меня не почтил? Простите за улыбку, но обязательно на это обращают внимание. Но ведь это же о нашем времени, а это фарисейство. Учат правильно, будьте внимательны, правильно учат фарисеи. Но Христос явно вскрывает их испорченную природу. И чтобы это не было просто обвинение, вот просто он обвинил и все, он показывает эту проблему. Не просто сказал, что они в неправильном положении пред Богом, но он показывает, в чем это неправильное положение. И далее, смотрите, он дал оценку книжникам фарисеям и теперь обращается к народу. Это было, на мой, надо прямо сказать, это была точная оценка фарисеев того времени. Почему? Потому что ее дал Христос, а этого достаточно. Христос дал безошибочную оценку. Мы упустили одну деталь, что он говорил здесь и о евангелизации фарисейской. Упустили эту мысль в стихе 4, связывают бремена недобоносимые, и не хотят перстом двинуть, и, да, прошу прощения, он дальше об этом говорит, что если они обходят всю землю, чтобы обратить хотя бы одного, и когда его обращают, делают его вдвое худшим себя. Друзья, очень больно, но надо сказать об этом, что сегодня молодежи навязывают далеко не те принципы, которые надо навязывать. Навязывают выдуманную историю прошедших проблем, лет 30, 40, 50 назад. И этим кормят молодежь. Не кормят Евангелием, а кормят какой-то историей, которую они сами создали. Вы понимаете намеки, о чем мы говорим. Это сложный вопрос. Проповедуйте Евангелие. Доносите Евангелие людям. И получается так, что если Евангелие не доносится, вы обратили кого-то, но так его обработали, постригли, побрили, одели, как вам надо, что он в конечном итоге, вами обращенный, сделается вдвое худшим вас, потому что нет основания у него. Это работа фарисеев. Они тоже занимались евангелизацией. Но какова эта евангелизация? Плоды евангелизации печальные. И обращается после этого Христос к народу и говорит, а вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Три очень важных вопроса здесь Христос поднимает. Учительство, отцовство и наставничество. И на основании этого текста здесь интересный вопрос, как бы дилемма получается. С одной стороны, Бог поставил учителей, с другой стороны, не называйтесь учителями. Христос очень прямо сказал вот о чем, что учителем, если уже в глубину смотреть, Христос явно показал то, что вы не можете себя сами делать учителями, не можете, у вас нет права, вы не называйтесь. Сегодня очень много учебных заведений, которые открыто говорят, спрашивают, чему у вас учат, у нас пасторов готовят, у нас учителей готовят, я этих вопросов не понимаю. Ни одна семинария пасторов не готовит, это точно. Ни одна семинария учителей не готовит, это точно, я знаю это. Я в этом убежден. Потому что Бог поставляет пастырей. Бог поставляет учителей. Это я знаю, это по Писанию. Но как христианство позволило себя обмануть? На кого ты учишь? На пастора. Друзья, интересная вещь. Вы не можете сами себя называть учителем. Но когда Бог поставляет на это служение, ты не можешь отказываться от того, к чему Господь тебя призывает. Обратите внимание на слово «не называйтесь». То есть вы себя не можете делать учителями. Вот захотелось мне быть учителем, я буду, можно я учителем в церкви буду, я буду учить. Подожди, Бог тебя призвал? Нет, я просто хочу, Бог тебя призвал? Если ты просто хочешь, ну хоти. Когда Бог тебя призовет, тогда будешь служить. Тогда будешь совершать это служение. Друзья, это же самое относится и к другим вопросам. К вопросу отцовства, к вопросу наставничества. Не называйтесь отцами. Это важный момент. Сегодня в христианстве христианство отступило во многих вопросах, в том числе в вопросе отцовства. Отец такой-то, откуда это? Точно не из Библии, я в этом уверен. Как-то, когда евангельское христианство зарождалось, то приучали сознание людей к владыкам. Вот владыка приехал. Но простое такое сельское мышление не понимает этих владык. Говорит, я двух владык знаю. Один на небе, другой на земле. А этот кто? То есть Бог и дьявол. Вот владыка приехал в нашу там территорию. А этот какой владыка? Он небесный или вот этот с рогами? Ну, простите, пожалуйста. Не называйте, друзья, не делайте этого. Откуда это все взято? Откуда? Ведь это же отступление явное от Писания. Но с другой стороны, Павел говорит, ты сын мой, я родил тебя в благовествовании. То есть, когда речь идет о духовном попечении, когда Бог взращивает служителя и обращает его внимание на попечение младших, это Божья работа. Даже при этом неправильно называть «я отец, я отец». Да, у меня есть дети, я биологический отец. Но я не имею права назвать себя духовным отцом. Не имею права. Потому что отцовство – это Божье. И к отцовству надо прийти. Помните, мы рассматривали ступени духовного роста? Вы отцы. Это не выслуга лет, друзья. Отцовство – это не выслуга лет. Это духовное состояние. Не называйте себя наставниками. То же самое, вы не можете себя наставниками называть. Но если Бог вас призывает на это служение, это нормально. Вот, друзья, в чем секрет, в этом и различие, что люди, просто потому что они стали фарисеями, они стали себя называть. Я учитель, я отец, я наставник. Но Христос как раз-таки в эту фальшь и раскрывает здесь. Это неправильно, это неправильно. Если Бог вас призывает на это служение, совершайте его. Но вы себя не можете так называть. Некоторые мысли, друзья, и мы закончим наше рассуждение, затем время для вопросов. Итак, он сказал, дал оценку состоянию фарисеев, обратился к народу и делает очень интересные выводы. Здесь два последних стиха, которые мы прочитали, 11 и 12. «Больший из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет». А кто унижает себя, тот возвысится. В этом секрет христианства. То есть, чтобы вас не тянуло быть учителем, чтобы вас не тянуло быть отцом, чтобы вас не тянуло быть наставником, послужите людям. Что такое слуга? Тот, который служит. В этом успех созидания поместной церкви, друзья. Бог своим детям дал привилегию. Это не обязанность, это привилегия. Послужить братьям и сестрам. Кто хочет из вас быть большим, будь слугою, послужи другим. В этом секрет христианства. Я понимаю, что с этим греховная природа не соглашается. И это одна из главных проблем в современном христианстве. Среди людей, которые занимают положение в церкви, служителей церкви. Я осмелюсь сказать, именно в этом проблема и кроется. Если меня избрали, если я служитель, то уже, простите, у меня осаночка выправилась, и уже, пожалуйста, ну так мне, вы так дорожку мне освобождайте, когда я иду. Христос выступает против этого ложного заблуждения. Ведь так ведут себя фарисеи, а вы не можете так вести себя. Христос говорит прямо, вы называете меня кем? Евангелие Иоанна, 13 глава, кем вы называете меня? Учителем и Господом. Говорит, вы правильно меня называете. Но посмотрите, я учитель и Господь, как я веду себя среди вас? Для меня это было делом чести послужить моим ученикам. Припоясаться, взять водичку и ходить умывать ноги ученикам. Это что? Это что, друзья? Это и есть показатель того, что я служу вам. Насколько современные служители церквей, какого бы ранга они ни были, регент, проповедник, диакон, пресвитер, архиепископ, насколько они готовы послужить людям. Но это не все. Насколько они служат людям. Не просто насколько они готовы на словах послужить, насколько они действительно служат людям, насколько они действительно пытаются вместить людей, пытаются понять их, помогают им. А ведь Христос своей жизнью, своим примером явно это показал. Друзья, небольшой вот итог мы с вами подвели нашему рассуждению. Продолжается рассуждение Христа с людьми. Чем больше мы размышляем о том, как Христос ведет себя, это больше помогает, учит нас, как нам себя вести. Как воспринимать вот этот вопрос, как воспринимать вот этот и вот этот. Друзья, дай Господь, что вот эти вот рассуждения, они больше помогали нам видеть образ Христа. Потому что Христос ожидает, что каждый из нас будет преображаться в этот образ. Это увидели апостолы, и они об этом и говорили. Пусть вас преображайтесь в образ Иисуса Христа. Насколько мы готовы послужить другим? Это главное, что Христос принес на землю для успешного созидания и развития Церкви. Я понимаю, друзья, что не очень, возможно, приятных вопросов мы сегодня касались, но подчеркнем, вначале я сделал это вступление, что тем, что Христос осмелился при народе вот это говорить, это дает право и обязывает современных исследователей Библии об этом прямо говорить. Не в кулуарах, не там, где только руководство собирается. Обратите внимание, это важный вопрос. Это не значит, что выступать против кого-то конкретно. Христос скрывает проблему религиозного общества и показывает ее всенародно, чтобы люди знали об этом. Он обращается к людям, он обращается к своим последователям, и он обращается к тем, кто против него воюет. Дай Господь, что вот эти рассуждения о поведении Христа, о Его отношении, о Его реакции на оппонентов, учили нас тоже правильно относиться. Учили нас разделять правильное суждение моего оппонента от его образа жизни. Это важно. То, чему они учат вас, говорит Христос, выполнять. А по делам не поступайте. Друзья, наше рассуждение вот по этому тексту завершено. Пожалуйста, мы коснулись сложных, тяжелых вопросов. Я это понимаю, но повторю, нет права об этом не говорить. Нет права. Может, у вас есть вопросы. Первый, вот по тем текстам, во-первых, по окончанию 22 главы и по первой части 23 главы. Если есть вопросы, рассуждения, пожалуйста, друзья. А затем, если вопросов по этой части не будет, возможно, у вас либо по утренней проповеди, либо другие вопросы есть. Пожалуйста, время для нас, для наших рассуждений. Да, Владимир. Хорошо, друзья, да, коротко по вопросу отцовства. Первое. Библия прямо говорит, что всякое отечество, точнее, всякое отцовство, если говорить уже опираться на язык оригинала, всякое отцовство от Отца Небесного. То есть первый, кто был отцом, это Отец Небесный. Когда идет речь о земном отцовстве, то сама эта идея попечения Бога о творении – должна быть правильно воспринята физическим, биологическим отцом. Как Небесный Отец беспокоится о творении, точно так же вы, отцы, должны беспокоиться о ваших детях. Это одна сторона. Но Библия прямо говорит, всякое отечество, всякое отцовство, оно берет начало от Бога. Надо прямо сказать, что если говорить о земных отцах, он является отцом. Я отец, у меня дети. Но здесь идет речь не о земном отцовстве. Почему? Потому что вот это выражение, оно относилось к фарисеям. Они хотели, чтобы вот они назывались, вот он великий, вот он известный. Поэтому здесь акцент делается не на биологическое отцовство, а на духовное отцовство. что вы не можете никого называть отцом. Есть у вас один Отец Небесный. Вот когда идет речь о духовном отцовстве, идет речь здесь о состоянии духовном, к которому человек приходит опять под воздействием чего? В результате чего? В результате духовного возрастания. Помните, питаемый молоком, младенец, дитё, тинейджер, юноша и отец. Ступени духовного роста. Здесь идет речь, вы не можете называть никого. То есть поймите, что есть один Отец, и здесь мы отражаем образ Отца. Я вот это больше здесь просматриваю, знаю, что это тонкая грань, которую, может быть, больше надо объяснить, я думаю, это достаточно. То есть вот выражение, что вот Отец, вот, или Папа приехал, Владыка приехал, это не библейский подход, это одно. Это не библейский подход, есть один Отец Небесный, пред Ним преклоняйтесь. Спасибо, друзья, пожалуйста, возможно, у вас есть еще вопросы. Хорошо, друзья, но я думаю, что, наверное, то, о чем мы сегодня говорили, оно, верю, что оно останется в нашем сознании. Это о нас, о современном христианстве Христос говорит. Вот о том христианстве, которое слишком уверено в себе, в том, что оно правильное, оно в правильной церкви, оно правильно понимает. Вот чтобы мы не оказались в таком печальном положении, надо изучать Евангелие Матфея. Как Христос изобличал вот это фарисейство, изобличал это лицемерие, изобличал эту религиозность, эту политическую церковную интригу, в котором сегодня просто погрязает современное христианство. Очень много, к сожалению, в христианстве современном политики, но нет живого участия Господа. Люди настолько взяли на себя инициативу решать все вопросы, что вот этих простых вещей они забывают, что люди, которые уважают предание, которые стоят на позиции только Писания, и которые очень хорошо знают теологию, могут оказаться богопротивниками. Вот это очень серьезно. Это не значит, что все абсолютно такие, но когда люди начинают уповать на себя, когда перестает у них вот это поклонение Богу проявляться, это тяготеет к тому, что человек идет больше и больше превозносит себя, следовательно, Христос для него играет уже второстепенную роль. Потому и появляются мысли такие, а Христос на моей стороне. Но Христос никогда на твоей стороне не будет. Очень важно, друзья, почему мы говорим больше о Боге, почему мы говорим о Писании, потому что действительно, вот пребывание в этой атмосфере, с этого мы начали сегодняшнее рассуждение, оно изменяет нас, друзья. Я искренне прошу вас, вот еще раз придете домой, пожалуйста, просмотрите окончание 22 главы, 23 главу, пока оно свежо в вашей памяти. И вот сопоставьте с тем, о чем мы сегодня говорили. Я не сомневаюсь в том, что у нас будет в чем каяться, это точно, друзья. Это будет наше счастье, что Слово коснется нас и побудит нас, подтолкнет нас к конкретным действиям, к исповеданию пред Господом. И в этом благо наше. Наши лица завтра будут более сиять, они более будут преклоняться перед Богом, жизнь наша будет меняться. Не оставляйте Писание. Пребывайте в нем, больше думайте о Боге. Наполняйте свое размышление Богом, для того, чтобы это балансировало и было антибиотиком, было вот этой иммунной системой вас, чтобы грязь греховная, мирская, безбожная, информационная, она не поглощала ваше сознание. Для этого Господь и дал слово. Пусть будет так, друзья. Мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога за эту возможность, которую мы здесь имели. Если есть у вас желание помолиться, если сердце затронуто было словом, это нормально и правильно. Как-то после, в конце одной молодежной конференции, когда звучало слово, молодой человек молится: «Господи, прости меня за то, что я фарисей». Честно и правильно. Дай мне жить правильно. Пусть у нас тоже так будет, друзья. «Прости меня, Господи, за то, что я фарисей. Слово Твое коснулось меня». Я понимаю, что я неправильно понимал Тебя, неправильно преклонялся перед Тобой. Господи, прости меня. Я не хочу быть фарисеем. Я хочу быть просто Твоим детем, который любит Тебя, который наслаждается общением с Тобой и с Твоим Словом. Аминь. Мы будем молиться.